Первый встреченный мной овраг был относительно неглубоким, но длинным. Стены поросли редким кустарником и жухлой колючей травой. На дне стоял высокий камыш и редкие маленькие ветлы. Не похоже, чтоб тут кто-то селился, даже цыгане или бездомные. Тем не менее, я легко нашел узкую тропинку, сбегающую вниз. На рыжей глине не было сколько-нибудь заметных следов, но, с другой стороны, что я ожидал увидеть? Отпечаток раздвоенного копыта? И все равно здесь что-то не так. Под ногами дважды хрустнули выбеленные мышиные косточки. Потом я нашел обрывок веревки со следами запекшейся крови. Не окровавленный обрывок, а словно бы аккуратно обсосанный, так, как будто бы кто-то смаковал все эти маленькие детали садистской игры со связанной жертвой. Пару раз попадались пуговицы, обычные, просто оторванные. Отверстия для ниток забиты песком. Тропинка уводила вглубь камыша. Коричнево-пепельные метелки что-то бормотали на ветру, острые листья трещали и вздрагивали. Казалось, что кто-то крадется за мной по следу, и я уже чувствую его хриплое дыхание за спиной. — Нервы шалят. Первый признак усталости, — сам себе напоминал я, силой воли удерживаясь от того, чтобы не хвататься за нож. — До темноты здесь можно наткнуться разве что на бродячих собак. — Ух ты! Бог и все его архангелы! Я наклонился и поднял аккуратнейшим образом вылизанный собачий череп. Только череп, больше не нашлось ни одной косточки. Когда-то это был довольно крупный пес, судя по уцелевшей верхней челюсти, вполне молодой и явно из боевых пород. Не знаю, как его убили, но объедали его не муравьи. На лобных костях были заметны четкие царапины от чьих-то острых зубов. Я сплюнул. «Значит, вот тут оно и происходит. Сколько же вас здесь по таким вот оврагам собирает кровавую жатву?» Тропинка окончилась плотно утоптанной площадкой 5-6 шагов в диаметре. Ничего похожего на приют нищих или курителей гашиша. Ни пустых ящиков, ни тряпья, ни бутылок пустых, никакого мусора, даже следов от костра. Ничего. Ровный круг. Тяжелая аура смерти и страха. Здесь убивали, проливали кровь, разрывали тела и устраивали пиршество самые грязные и подлые из вампирского племени — шакалы. Это презрительная кличка. Ни один клан не водит с ними дружбы и не поддерживает отношений. Это отребья, ублюдки, отбросы тьмы, слишком жадные, чтобы с ними можно было договариваться, и слишком безумные, чтобы ими можно было управлять. Они низкорослые, сильны, прямоходящие, хотя бегают на четвереньках, охотятся стаей по 4-5 особей и ничего не оставляют от жертв. В буквальном смысле — ничего. «Ладно, расстанемся на этой мажорной ноте. Встретимся в полночь. Не надо меня провожать. Я запомнил дорогу». Обратно я шел уверенным шагом. Если и заметил маленькие черные глазки, хищно следящие за мной из-за камышей, то виду не подал. Шакалы не рискнут напасть до темноты, даже если их больше, и они на своей территории. Когда выбрался из оврага наверх, на город уже начинали спускаться сумерки. Часа через 3 мне придется спуститься сюда снова, и надеюсь, что жажда крови заставит этих тварей напасть. А пока... Я вдохнул полной грудью свежеющий воздух, взглянул, как на длинном мече скульптуры зажигаются разноцветные огоньки, и быстрыми шагами направился туда, где оставил Сильвию. То, что я увидел спустя некоторое время, сначала заставило меня покраснеть, а потом прыснуть в кулак от еле сдерживаемого хохота. Моя черногорская знакомица все так же сидела за круглым столиком уличного кафе. Рядом с нею расположились те самые темпераментные юноши, турки или испанцы, только теперь они были почти голые. Вся троица красовалась в коротком нижнем белье, носках и ботинках. Вся остальная одежда горкой высилась у ног Сильвии, Хладнокровная герцогиня неспешно встряхивала кожаным стаканчиком, в очередной раз выбрасывая 3 шестерки.
«Ах! Как она это делает, э?»
«Это просто удача, милый. Снимай часы».
«Ролик золотой, да, за один кон нечестно. Давай еще раз кидай».
«Тимур-мур-мур», —
укоризненно покачала рыжими кудрями прожженная аферистка.
«Стыдись, ты же джигит, а торгуешься, как старая еврейка на каторском базаре, выбирая лук для рыбы фиш, так чтобы не очень маленький, но очень недорогой».
«Ну, кидай уже, Сильва, э!»
Хором поддержали друг друга 2 оставшихся. Дробный стук костей в стаканчике, 2 плевка через левое плечо, 1 дуновение в донышко, синий всплеск из-под полуопущенных ресниц, бросок...
«Вай!»
— дружный стон разбитых мужских надежд. 3 шестерки! И я бы не задавал глупых вопросов, потому что отлично знал, как она это делает. В любой портовой таверне вас научат этому нехитрому трюку за 1/2 часа и 2 проставленных выпивки.
«Часы!»
— Сильвия требовательно протянула ладошку. После секундного ворчания тот самый Ролекс, которым еще секунду назад гордился бедный Тимур, перекочевал в цепкие пальчики моей подруги.
«Не золото!»
— прикинув вес часов, уверенно определила Сильвия.
«Тебя обманули!» «Но я беру в пару к твоей платиновой зажигалке». «Ой, дорогой мой, ты вернулся, а я тут немножечко пообщалась с мальчиками из гордого Дагестана. Не ревнуй, они были очень-очень вежливыми и играли честно. Правда, мальчики?»
Невнятное бурчание, злобные оскалы и стыдливое отведение глаз в сторону. «Да, знаю я эту честность, но сами виноваты. Оставь людям одежду. Пойдем». Сильвия безоговорочно встала, бросила добычу в изрядно распухшую сумочку и церемонно подала мне руку. Вывернувшая из-за поворота красная легковая машина с тонированными стеклами подлетела к нам и резко встала в облаке пыли и визги тормозов. Задняя дверца распахнулась. Приглушенный, но знакомый голос быстро приказал: «Залезайте! Рита в опасности!» Мы повиновались, быстро засунув в багажник пакеты и не задавая вопросов. Вик разворачивал машину, и я успел заметить боковым зрением, как радостно гости из горного Дагестана кинулись делить свою одежду.
«Насколько ты их наказала?»
«На еще 4 похода в магазин!» —
гордо улыбнулась Сильвия, и я одобрительно поднял вверх большой палец. «Разумеется, азартные игры — это грех, осуждаемый всеми религиями мира, но иногда, когда очень надо, даже отцы церкви играют. Сам видел. И, кстати, домино изобрели монахи».
«Ничего, если я вас ненадолго прерву», — с подчеркнутой вежливостью напомнил о себе молодой вампир. «Рита не вернулась из магазина. Ее сотовый не отвечает. В больнице, морге и милицию я уже звонил. У подруг ее нет. Я хочу ее найти».
«Проголодался или соскучился?»
Не удержалась герцогиня, хотя в ее тоне заметно сквозило беспокойство. Мне не понравилось, как бегают глаза Вика. Такие бывают либо у начинающих лжецов, либо у вампира, одержимого голодом. Второе вряд ли, он пил кровь при мне на обед, то есть всего 4 часа назад. «Куда мы едем?»
«Вы должны помочь мне», —
откликнулся Вик, внимательно следя за дорогой и то и дело оглядываясь в зеркало заднего обзора. Я лишний раз отметил, что сам он там не отражается.
«Ты не ответил на вопрос ангела!»
— напомнила Сильвия, отработанным движением выхватывая из сумки свой пистолет и прикладывая холодное дуло к затылку нашего бледного водителя. Тот вздрогнул, но не сдался.
«Поймите, я волнуюсь за нее! И не мне напоминать, что это из-за вас она вляпалась туда, куда не следовало! Я отвезу вас в одно место, мы просто поговорим! И уберите этот дурацкий ствол, девушка. Я не хочу, чтобы вы случайно нажали на курок, подпрыгнув на первой же колдобине».
«Нет, мой мальчик, я не уберу этот проверенный пистолет, пока ты не скажешь нам правду. Давай остановимся и...»
«Если я остановлюсь, то вон та белая лада, что идет в хвосте, подъедет, и нас банально расстреляют посреди улицы», — огрызнулся он. «Вы этого хотите? Уверены?»